Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша. Первый том на странице 118. Вы можете зайти на наш сайт и там найти эту статью. В течение урока можно присылать нам вопросы. Вопросы будут озвучиваться здесь. Мы читаем статью. Она находится в пасхальной брошюрке на странице 127.
Мы должны не забывать, что все продвижение в духовном над уровнем простого человека начинается с того, что человек включается в окружение, потому что нет никакой возможности произвести какого-то изменения с собой. И мы должны изменять только себя. Иначе как с помощью окружения. Это является нашим единственным свободным выбором, единственным средством. И поэтому, если мы говорим о процессе, когда человек уже начинает выполнять его, то само изменение происходит с помощью окружения. И поэтому мы видим это также после внутренних подготовок, которые произведены им для него свыше. Это называется уровень праотцев Авраам, Ицхак и Яков. И когда есть у него это, и точка в сердце, и он приходит к этому состоянию, как сыны Иакова, которые приходят к ссоре, конфликту и необходимости объединиться, поскольку нет выбора во всевозможных видах также. Мы еще объясним, почему в Торе таким образом объясняется. И изгнание, что является подготовкой к избавлению, начинается с того, что пытаются, стараются объединиться вместе сыны Иакова в своем объединении, которое называется Йосеф. С этого начинают. И поэтому, если мы говорим об изгнании, об избавлении, обо всех состояниях, относящихся к духовному, мы говорим только о состояниях объединения с окружением и как с помощью всевозможных форм объединения человек может продвинуться. То есть не надо забывать о причине, о группе как о факторе духовного развития, и что все, что происходит, это всего лишь отношение между человеком и окружением, пока они не выстраиваются и не исправляются во всей своей полноте. Пожалуйста.
Пойдем к фараону. Первая статья. Пойдем к фараону. Но ведь надо было сказать, иди к фараону, и поясняет Зоар. Это потому, что ввел он Моше, комната за комнатой, к чудовищу одному высшему. И поскольку увидел Творец, что боится Моше, сказал он, «Вот над тобой фараон, царь египетский, огромное чудовище возлежит в своих реках. И ведь с ним войну должен только Творец, и никто иной. И сказанное «Я Творец» поясняется «Я, а не посланник». Из этого следует, что сказанное «Пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. И чтобы объяснить это в работе Творца, прежде всего, надо знать, что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями. Что мы требуем взамен этого? И это должно быть нам понятно и ясно, для того, чтобы мы смогли понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают высшей цели, которая является тем, что мы требуем взамен занятий Торы и заповедями. Что эта цель является наградой за отказ от материальных наслаждений. Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей, это слияние с Творцом, что означает совпадение с Ним по свойствам, что означает соединиться с Ним. Как сказали наши мудрецы, сотворил Творец злое начало и сотворил Тору приправой к нему. Потому что это кли, в которое можно принять цель творения, которая называется «насладиться творенных». И это называется раскрытием свойств Творца творением в этом мире, как написано в книге «Матан Тора». Известно, что главное в работе – это создание кли, в то время как наполнение, которое мы получаем в кли, приходит со стороны Высшего, и свойство которого является желанием делать добро творением. И, конечно же, с его стороны нет ничего, что помешало бы дать ему нам это добро. Все недостатки, которые мы чувствуем, возникают от отсутствия в нас исправленных желаний, потому что эти желания исходят из разбиения. Потому что по причине разбиения келим, которое было в мире Никудим, вышли клипот, которые являются получением ради получения. И смысл разбиения в духовном подобно разбиению сосуда в материальном. Как если материальный сосуд разбит, и ты наливаешь туда какой-то напиток, то этот напиток изливается наружу. Также и в духовном. Если в кли входит что-то для самонаслаждения, то это высшее наслаждение выходит наружу, то есть наружу из святости. Святость называется ради Творца, а все, что не ради Творца, называется ситра-ахра. То есть это обратная сторона святости. Поэтому мы говорим, что святость называется отдачей, а нечистота называется получением. И поэтому, поскольку мы родились после разбиения, и само собой наше желание только ради получения, поэтому нам невозможно дать высшее наслаждение, потому что оно все уйдет на сторону ситрахра. И в этом причина того, что мы отдалены от получения всего добра и наслаждения, которое подготовил Творец ради нас. Поскольку все, что Он даст нам, не останется у нас, а потеряется. Как сказали наши мудрецы, кого называют глупцом, того, кто теряет то, что дают ему. Из этого понятно, что причина того, что он теряет, состоит в том, что он глупец. И почему глупец наверняка потеряет, а мудрый сохранит то, что дают ему, и не потеряет? Но необходимо объяснить, что глупцом называется тот, который остается со своей природой, которая называется любовью к самому себе. И он не занимается средствами, которые дадут ему возможность выйти из своего желания получать. Что хотя есть очень много способов и ухищрений выйти из своей природы, и он остается нагим, как в день, когда он родился, без иного облачения, и это облачение называется облачением желания отдать. И если он получает облачение отдачи, он может облачить то добро и наслаждение, которое необходимо получить. Но человек начинает работу в работе отдачи, и он объясняет телу, что в этом цель работы, то есть необходимо получить кли отдачи. Но после всех споров, которые есть у него с телом, тело говорит ему, что он не может изменить свою природу, которую сотворил Творец. И поскольку творение определяется как созданное из ничего, то есть, так сотворено желание насладиться, как же ты можешь сказать, что ты можешь изменить природу, которую сотворил Творец? И поэтому сказано, пойдем к фараону, то есть мы вместе пойдем, что и я пойду с тобой, поскольку я изменю природу, и я хочу, чтобы ты только попросил меня, чтобы я помог тебе изменить природу и превратить желание получать, желание отдавать. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет ему, то сам он не справится. Однако и это необходимо понять. Для чего Творцу нужно, чтобы его просили? Это подходит созданному из плоти, который нуждается в почестях, чтобы его попросили, чтобы он знал, что необходимо помочь ему. Но как можно отнести это к Творцу? Но в соответствии с правилом, нет света без кли, то есть невозможно дать кому-то наполнение, если у него нет ощущения нехватки. Поскольку все время, когда есть ощущение нехватки какой-то вещи, пока нет ощущения нехватки какой-то вещи, если дают ему, то не ощущается в этой вещи вкус. Если так, то он не сможет оценить эту вещь. И тогда он не будет следить, чтобы у него не украли ее. То есть, есть люди, которые понимают важность вещи, и они эту вещь у него заберут. И в этом причина того, что человеку необходимо просить помощь от Творца. Поскольку, если дадут ему какое-то свечение свыше, чтобы он смог сохранить его, чтобы не забрали у него внешние, которые знают ценность этого свечения святости. Поэтому, когда человек просит от Творца, чтобы тот помог ему, и понятие истинной просьбы начинается именно в то время, когда человек видит, что он сам не в состоянии помочь самому себе. Тогда он знает с полной ясностью, что нет иного совета, кроме как просить Творца, чтобы тот помог ему. Иначе он остается в отделении от святости, и нет никакого совета, как выйти из состояния любви к самому себе. Поэтому, когда Творец помогает ему, он уже знает, что это важное имущество, и необходимо следить, чтобы не забрали это внешнее. И это, как говорит Ари, и в этом смысл того, что гонится злое начало, и ситра ахра, пытаясь совратить праведников и слиться святостью, поскольку нет у них иной жизненной силы, кроме как того, что они получают от святости. И теперь пойми, почему злое начало стремится совратить человека, и пойми это. И когда человек умеет себя охранять и не терять то, что дают ему, для этого необходимо вначале приложить большое усилие. И вещь, которая приходит человеку с усилием, вызывает то, что он охраняет и не теряет ее. Однако эта вещь, то есть во время усилия, когда человек видит, что далека еще его работа от полного завершения, иногда он убегает с поля боя и приходит к отчаянию. И тогда он нуждается в большем усилии. И в большем усиливании, и он должен верить, что Творец поможет ему. И то, что помощь еще не пришла, это по причине, что он еще не приложил нужного усилия в количестве и в качестве, чтобы подготовить такое желание, чтобы получить в него наполнение. Как сказано, если кто-то занимался Торой, и ему не удалось удалить от себя злое начало, то это по причине того, что он или поленился приложить усилия и труд, которые необходимы для занятия Торой, как сказано, не прилагал усилий и нашел неверь, или он выполнил необходимое количество усилия, но пренебрег качеством. Поэтому пойдем к фараону. Это необходимо. Верить, что в самых ужасных состояниях, которые только могут быть, и не убегать с поля боя, но всегда надеяться на Творца, что Он может помочь и дать человеку, нуждается ли он в малой помощи или в большой помощи. И более того, тот, который понимает, что Творец должен дать ему большую помощь, поскольку он хуже остальных людей, его молитва более готова к тому, чтобы быть принятой. Как написано, что близок Творец к разбитым сердцам, и Он поможет угнетенным духом. Поэтому человек не может сказать, что он не готов к тому, чтобы, что не пригоден к тому, что Творец, чтобы Творец приблизил его, но причина одна, что только что он ленится в своей работе. Однако человек должен всегда идти преодолением и не должен вводить в свой разум мысли об отчаянии, как сказали наши мудрецы, что даже если острый меч приставлен к твоей шее, не отчаивайся в милосердии, как сказано. Понятие меча, приложенного к шее, необходимо объяснить, что имеется в виду, что несмотря на то, что зло человека, называемое любовью к самому себе, приставлено к его шее и пытается и хочет отделить его от святости, таким образом, что показывает ему картину, что нет никакой возможности выйти из-под этой власти. Тогда он должен сказать, что это он действительно видит эту картину. Но он не должен отчаиваться в милосердии, потому что тогда должен верить, что Творец может дать ему милосердие, что означает свойство отдачи. То есть, со стороны его собственных сил, истина в том, что человек не в состоянии выйти из-под власти любви к самому, из-под власти получения ради самого себя. Однако со стороны Творца, когда Творец помогает ему, наверняка он может вывести его. И об этом написано: «Я, Творец Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом». И об этом мы говорим в молитве Шма, о получении власти небес, что мы должны знать, что Творец, Он выводит человека из-под власти получения, которое называется отделением, и вносит его в святость. И тогда осуществится сказано: «Я буду вам Богом», потому что тогда он будет являться народом Израиля, а не народом земли. И об этом сказали наши мудрецы. Сказал Раби Йошуа бен Леви в тот час, когда сказал Творец Адам Ришону, что произрастит тебе земля чертополох и терновник, потекли из его глаз слезы. Сказал он, Творец, что я и осел мы будем есть из одних яслей. И после того, как он сказал, что в поте лица своего ты будешь добывать свой хлеб, немедленно охладился его разум. Однако необходимо понять утверждение Адам Ришона, что ему тяжело принять это действие Творца. Почему ему необходимо есть вместе со слом из одних яслей? Ведь это справедливая претензия. И свидетельство того, что Творец дал ему совет есть хлеб. И если бы его претензия не была бы справедливой, то Творец бы не принял его претензию. Это претензия, когда он сказал, что я и мой осел будем есть из одних яслей, ее тяжело понять. Ведь это отношение его. Сказали наши мудрецы, что учат наши мудрецы, что человек был создан в канун субботы. И если одолеет его гордыня, говорят ему, что комар значительнее тебя в сотворении мира. Если у комара преимущество, то в чем же претензия, что я и осел мы будем есть из одних яслей? Но надо объяснить, что после того, как он согрешил, он упал в свойство любви к самому себе, и тогда стал похож на осла, не понимающего ничего, кроме любви к самому себе. И потому залили слезы глаза его, и сказал он, я и осел мы будем есть из одних яслей. То есть из одного свойства, то есть любви к самому себе. Поэтому дал ему совет, в поте лица своего кушай хлеб, потому что хлеб называется пищей человека, то есть посредством усилий, как сказано, в поте лица своего вкушай хлеб, то есть это пища человека, он выйдет из свойства народа и стран, и тогда он будет называться народом Израиля. по имени свойства прямо к Творцу, направленного к Творцу. Но когда народ Израиля был в изгнании, в свойстве Египта, а египтяне называются народом, подобным ослу, имеется в виду только любовь к самому себе, поэтому спасение Израиля было в том, чтобы Творец вывел их из Египта. И это то намерение, которое нужно создать при принятии на себя высшего управления. «Я Творец ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть для вас Творцом». Что именно с помощью Творца можно выйти из Египта и удостоиться свойства быть для вас Творцом.
Мы видим, как Рабаш здесь раскладывает буквально весь подход и процесс. Я не знаю, что здесь можно добавить. Хорошо, давайте пойдем по вопросам. Да, Дани.
Он говорит о качестве и количестве усилия. Как я могу знать, что я сейчас нахожусь в усилии, и как я могу оценить его качество?
Об этом мы не знаем. Мы все изучаем из опыта. Когда человек начинает, у него есть определения, понятия, которые совершенно не относятся к той духовной форме, к которой он должен прийти. Их просто нет. Но в пути это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Вначале работа, она более выражается в количественном виде, но постепенно, то есть уже в пути, она становится более качественной. Так же, как и в нашем мире. Герой по количеству — это массы, большое количество людей. Когда у каждого есть небольшой хисарон, небольшое желание, а герои по качеству — это люди с большим желанием, которые могут достичь больших личных достижений, но нет у них сил. Поэтому в соединении тех и других образуется кли, которая может функционировать. И также в человеке происходит то же самое. Чем сколько есть у тебя есть неживого растительного животного во всей Вселенной на земном шаре по сравнению с уровнем человеческим. Но это приходит к нам постепенно, благодаря работе. Все более качественные понятия. А вначале мы как дети, только количественно действуем. Действия вроде бы без разума. Да.
Карлос из Бразилии спрашивает. Хорошо, зло и добро — это самооценка?
Зло и добро в отношении чего? В отношении меня, группы, реальности? Просто так, добро и зло?
Он спрашивает об определении добра и зла. Что такое добро и зло? Кто определяет?
Так по отношению к цели устанавливает человек. Кто еще может определить для него? Только сам человек. Мы все говорим только по отношению к пользователю, к тому, кто чувствует реальность. Но тот, кто чувствует, вопрос по отношению к чему он чувствует, только по отношению к своему ощущению, или же проверяет по отношению к цели. Само ощущение может быть не очень приятным, но по отношению к цели очень эффективным, и поэтому он согласен находиться в этом ощущении, да.
Джон из Чикаго спрашивает, каким образом можно ускорить процесс реализации знания, что никто не может помочь, кроме самого Творца?
Но, скажем, я хочу услышать что-то в наушнике. И есть и источник звука, скажем. Мне необходим прежде всего наушник и провод, и подсоединить его к этому источнику звука. То есть должно быть так: получающий мной инструмент, подходящий к тому, что я получаю, и переход, связь между нами соответствующий, чтобы мы были связанными. Мне необходимо побеспокоиться об этом. Кли, в котором раскрывается Творец, называется желанием отдавать, которое находится в подобии свойств Ему. Где я могу выстроить его? С помощью чего? Само кли не находится во мне, поскольку если говорится о желании отдавать, оно не находится во мне, поскольку я всецело желание получать. То есть мне необходимо как бы выйти из себя, выйти из того свойства, которое всецело называется «я», и обрести или войти в свойство отдавать, в свойство отдачи. И насколько я обретаю его или нахожусь в нем, включаясь в него, в этой мере я могу почувствовать Творца, чтобы находиться в нем, в его свойстве. Как я могу прийти к этому? Поэтому говорят нам, что есть у тебя всего лишь одно средство окружения. Окружение должно направить тебя, правильно, чтобы ты начал ощущать эти вещи на практике, в действии, видеть, чего тебе недостает для того, чтобы уподобиться Творцу. В группе, если ты проверяешь по отношению к ним, как ты чувствуешь их, насколько ты готов быть с ними вместе, насколько ты готов принизить себя по отношению к этому, ты проверяешь, насколько ты приближаешься к Творцу, или же ты просто так хочешь слышать о своей эгоистической природе и остаться в ней. Если ты раскроешь глаза, ты увидишь, куда ты вообще направлен. Или же торжествует твоя гордыня, или же ты на самом деле уже готов принизить себя и с помощью группы привести к состоянию хорошему, целенаправленному. У нас нет по отношению к чему еще проверять эти вещи, только по отношению к окружению. Это является стандартом, это является эталоном. Отсюда и далее мы начинаем измерять. Откуда это? Отсюда. С того момента, когда принимают группу за идеал, как 100%, как Творец, Высший Свет, вне меня. То, что я вижу, я только отвергаю своими недостатками. Отсюда и далее уже посмотрим, что делать. Так человек в отношении окружения, с помощью которого он продвигается. Продвигается к злу или к добру. Что мы сейчас делаем во всем мире? Выстраиваем себе окружение свыше. Поэтому мы находимся более зависимыми друг от друга, связанными друг с другом, выстраиваем окружение. И если мы в этом окружении продвинемся к качеству, к объединению, даже лолишма, даже просто почувствовать себя хорошо, мы уже идем навстречу цели, может, даже не зная об этом. А если мы не будем пользоваться окружением правильным образом, то нас будут продвигать к этому все-таки силой. Но мы видим в мире, как весь мир становится единым окружением по отношению к каждому. Да?
Моше из Лос-Анджелеса и Йоав из Хедеры спрашивают о побеге с поля боя. Очень многие приходят к этому побегу и не чувствуют, что это часть пути. Есть ли здесь что-то, что можно было бы сделать? Да, обычно здесь есть несколько вещей. Прежде всего, если мы говорим о курсах, то необходимо позаботиться, чтобы после учебы или во время учебы люди получили привычку учиться, раскрывать самим книгу, раскрывать различные состояния. Им необходимо дать объяснить состояние, которое они проходят. Главное развитие происходит посредством окружения как фактора. Необходимо подготовить такую виртуальную площадку и следить за тем, что происходит с товарищами, которые заходят туда, делать какие-то собрания. Ну и так продвигаться. То есть охранять каждого. Ведь, разумеется, мы хотим убежать. Это если люди находятся на курсе. И курс не должен заканчиваться, он должен продолжаться и продолжаться. С решениями в области общественной и в области воспитания и семейной. То есть надо делать человеку, надо делать из человека лектора, учителя. И такова наша, чтобы это было его профессией, такова наша работа. Не надо просто ему немножечко раскрывать и все. Это первое. Второе. Тогда человек убегает, если он не находится в окружении, которое охраняет его. То есть в физической группе. Где главное, чему необходимо обучить человека, кроме строения миров, разбиения, исправления, то есть трех этих состояний, от бесконечности до этого мира, с разбиением посередине, и от разбиения возврат обратно к бесконечности, и с помощью чего производим исправление, то есть исправление разбиения. Это, собственно, наш возврат. Кроме этого, человеку дают для этого средства. Ему необходимо дать основы работы. Все-таки это несколько упражнений, несколько объяснений. Каким образом, в любом, что бы ни случилось с ним, он смог воспользоваться окружением. Хотя во всех этих событиях он хочет им пренебречь и уйти. Это то, что с нами происходит. Все дело очень простое. Есть окружение. Через него я могу получить воздействие. Оно может подействовать на меня. По отношению к нему мне необходимо преклонить себя, то есть свое злое начало, имеется в виду. Если я в такой форме работаю, то я самым интенсивным образом получаю воздействие и продвигаюсь. И тогда есть различные состояния, подъемы, падения. Но все это я уже проверяю по отношению к окружению, что такое подъем, что такое падение. В каком состоянии я нахожусь относительно того, что я чувствую, потому что может быть и плохое ощущение, но это хорошо, или хорошее ощущение, это плохо. Зависит от того, как я проверяю. И все я проверять должен по отношению к окружению. И тогда, в соответствии с этим, я начинаю определять, нахожусь ли я в изгнании, В каком состоянии? Сытые годы, голодные годы, удары, тьма, побег. Где во мне точка Моше? Египтяне во мне, Израиль во мне. Все это я выясняю по отношению к группе. Невозможно найти внутри собственных ощущений человека что-то, если он не измеряет это по отношению к окружению. Как он может распознать, что есть в нем? И в каждом состоянии, в состоянии самом плохом, наибольшего отчаяния, может быть, самом пугающем, в конечном счете необходимо убежать в то самое окружение. Погрузиться в него там. Потому что это просто как утроба матери, как высшее имя. Малхут мира Ацилут, которая связана с имой, с биной. Там он должен найти себя. Это его место, которое потом будет местом вплоть до храма, до Малхут мира бесконечности. Поэтому человек, который прошел курс, не может быть, чтобы он что-то не впитал оттуда. Это непросто, я знаю. Необходимо пройти много этапов. Но сегодня люди намного более готовы к этому. И, по крайней мере, и надо дать немножко таких упражнений, как проходят эти состояния. Необходимо даже расписать, в таком случае так действовать, в другом так вот, чтобы у него была такая напоминалка. И тогда, когда он проходит, он должен видеть, что происходит с ним. Должна быть такая забота. Мы пришли до того, как появилось такое широкое пробуждение. Но это то, что необходимо сделать. Надо дать человеку несколько таких средств в руки, чтобы не запутать его, а наоборот, правильно направить на окружение. И тогда, чтобы он увидел, или он строит ее далее, строит себя связанным с ней, тогда он продвигается. Если нет, то нет. У нас есть очень много новых товарищей, много людей, которые с нами уже годы. Находятся ли они в правильных отношениях с окружением? Это необходимо проверить. Потому что если нет, то наверняка он не продвигается. Продвигается в знании, но не во внутреннем качестве, не во внутренних изменениях по отношению к духовному. Можно прийти на урок несколько раз в неделю. Обычно они такие умные. Но в конечном счете, где он обрабатывает себя с помощью света, возвращающего к источнику? Да.
Сергей из Уфы спрашивает, что значит окружение?
Окружение
—
это то самое кли, которое называется Малхут, которое по отношению к нам представляется разбитым, но на самом деле оно полностью целое, совершенное, и я чувствую его таким образом. Так все человечество представляется мне. Это окружение. Что внутри этого кли я могу определить только желание товарищей, создающих это кли, что у них есть желание к цели. Но сами по себе они разбиты, разбиты между собой, отделены друг от друга. Это окружение. И это то, что я должен видеть. Мне необходимо видеть отображение своих собственных внутренних свойств.
Ученик из Мексики спрашивает, как можно измерить связь, продвижение с помощью этой связи?
Не с помощью связи. Проверить свое продвижение я могу, насколько я оправдываю их, ценю их, получаю, принимаю их как великих, как особых, совершенных. Насколько я вижу в них образ Творца, насколько я хочу получить от них отпечаток самого себя. То, что есть в них, я хочу, чтобы это отпечаталось во мне. Все. Я хочу быть их результатом. Это называется получить воспитание с помощью окружения. То, о чем мы говорим. Почему? Потому что то, что они отпечатают во мне, это будет форма Творца. Человек во мне. Поэтому, с одной стороны, я так должен к ним относиться. С другой стороны, я должен чувствовать, насколько я их такими не вижу. Одно к другому совершенно не относится. С одной стороны, я вижу, чувствую их как великих, особых. Нет разницы между ними и Творцом. С другой стороны, насколько я отношусь к ним иначе, и это определяет мое отношение к Творцу. Именно так. Здесь нет никакой разницы. Если я пренебрегаю группой, то наверняка я пренебрегаю Творцом. Это одно и то же. И если я хочу измениться с помощью окружения, то я тогда изменяюсь с помощью Творца. Если человек может жить в двух этих оттенках, с одной стороны, я пренебрегаю ими, с другой стороны, насколько я их ценю, почитаю, возвеличиваю, ценю. И две эти точки, это как кетер в нем и малхут в нем, в человеке, которая строит в нем кли. И если он оценивает себя по этому кли, он понимает, что это его природа, и он тогда определяет, находится ли он в изгнании или нет, и почему. Потому что он видит цель быть в соединении, под воздействием и так далее, с одной стороны, и насколько он не в этом и не может, и не хочет, и все время забывает, и выходит из этого и так далее. И тогда он видит, насколько эго не дает ему находиться в совершенстве, в цельности со своим окружением. Стать частью, чтобы просто исчезнуть в нем, стать интегральной его частью. И тогда он приходит к переходу Махсома. Да.
Антони из Далласа спрашивает, как можно поднять важность цели в процессе ближайших конгрессов? Это кажется, что есть много товарищей, у которых есть много помех, и как можно подняться над ними? Обращаемся ли мы с этим к Творцу?
То, что у них есть много помех, это хорошо. Вопрос, как мы сейчас говорили, что нужно распознать две вещи. Первые — помехи, насколько я пренебрегаю всеми, и насколько я не хочу быть вместе со всеми, насколько я в своей гордыне поднялся над всеми, пренебрегал ими, отдалялся от них, не принимал их. Это с одной стороны. Если мы говорим о отдельном человеке, если так это происходит со всеми в группе, то это уже группа разбитая. Может ли она воссоздаться? Тогда конгресс — это шанс для таких групп, которые находятся в разбитом виде, где практически не осталось там положительных сил, которые могут их соединить. И даже когда они соединяются, то соединяются на основе сопротивления чему-то, сопротивлению учителю, тому, что он говорит, или сопротивлению другой части группы, то, что их удерживает. Конгресс — это шанс включиться в более сильное, в более великое окружение, которое над этой группой, и тогда они смогут улучшиться при условии, если они приходят для того, чтобы склониться, склонить себя, каждый по отдельности и вся группа вместе. Тогда это называется, что они как приходят в микву, в ритуальный бассейн. Но для этого необходимо принести жертву. И тогда, если они готовы к этому, то это влияет им на благо. Если нет, то мы увидим, как результатом конгресса, что они еще больше удалились. И, может быть, пошли своими путями, своей дорогой. Я думаю, что конгресс должен быть достаточно сильным для того, чтобы каждый получил в этом ясное понимание. Или я должен склонить себя и продвинуться к цели с помощью окружения, которое мы строим, и оно является фактором, развивающим фактором, как является представителем Творца, или я оставляю, и это не для меня. Мы очень хотим, чтобы так это произошло. Достаточно нам, хватит нам заниматься всеми этими играми почести и власти, которые происходят в группах. И стоит продвигаться к серьезным вещам. Это не как дети, которые все время ссорятся там, в песочнице. Уже пришло время для действий важных, взрослых, которые требуют от нас человечества. Если мы к этому готовы, это хорошо. Если нет, то я буду рад, если они исчезнут с горизонта. Одно из двух. Поэтому, действительно, конгресс должен помочь всем увидеть, где я нахожусь и что я собираюсь дальше делать в жизни. И еще раз, конгресс сам по себе, когда вся мировая группа соединяется вместе, он определяет самое большое, самое великое окружение для продвижения. И поэтому стоит в эти дни действительно включиться правильным образом, не дай Бог не пренебрегать физическим и внутренним душевным участием в том, что сейчас делает это окружение. Этим человек подставляет себя под самое сильное воздействие, которое может быть в нашем мире, для того, чтобы продвинуться. Да?
В работе с товарищами вы сказали, что с одной стороны есть то, что я вижу у товарища как великого поколения, как творца это кетера. С другой стороны, мое пренебрежение, что это малхут. Как определяется отсутствие хасадим в этой работе?
Я не знаю, что такое отсутствие хасадим в работе.
В работе группе. Что значит, когда отсутствует хасадим, когда не хватает?
Любовь, взаимодействие, готовность, общее. Это называется хасадим. Когда группа готова принять всех под свое воздействие. В то время, когда они не чувствуют воздействия, то они ощущают гвурот. И тогда происходят нехорошие вещи, которые проистекают от отсутствия хасадим в каждом. Я не знаю, что, о чем ты спрашиваешь. Да, там еще кто-то был.
По отношению к двум этим понятиям тоже. Если на самом деле вижу как великих поколений, как я могу пренебрегать ими?
Но происходит так и так. И так, и так происходит. Как это происходит одновременно? Ты увидишь? Ты увидишь, что они величайшие в поколении, но я недостаточно их ценю. Ну, по крайней мере, так. Ну, или даже пренебрегаю. Но когда ты почувствуешь, мы поговорим. Да, где этот паренек?
Можете ли вы мне сказать, что значит пренебрегать группой?
Пренебрегать группой — это не значит, что я пренебрегаю просто людьми. Я пренебрегаю понятием, которое называется исправленным кли. Как оно было у меня до разбиения, так я представляю себе это кли, что там находятся все исправленные, объединенные, в правильной связи, и Творец находится между ними. И если я включусь туда, я включусь в совершенное кли, в свет, который находится там, властвует шам, и он подействует на меня и исправит меня. И я включусь в ту самую группу, в ту самую систему. И там я почувствую свет, который наполняет систему, которая называется Творцом. Если я пренебрегаю всеми этими вещами, то это пренебрежение группой, окружением, Творцом. Это то же самое. Все, что вне человека, это все единое целое. Да.
Вы раньше воспользовались двумя новыми понятиями. Вы сказали о микве и относительно уподобления.
Миква, ритуальное омовение, это средство исправления. Вода — это хасадим. Так мы говорим, но я так вкратце сказал. Что там еще было? Преклонение. Преклонение — это значит, что я склоняю всю свою гордыню, свое эго, для того, чтобы соединиться с тем, что я вижу, что мне необходимо, с тем, с чем мне необходимо соединиться в соответствии с целью творения. И этим я принимаю условия, которые выше моего знания. Не то, что я вижу его великим, таким хорошим, и поэтому я склоняюсь перед ним. Нет, он мне не кажется ни великим, ни хорошим, но я должен склонить себя для того, чтобы соединиться с ним. Ты маленький в моих глазах. Я иду, чтобы соединиться с тобой. Я вот так опускаю себя, чтобы соединиться. Да, это с одной стороны. С другой стороны, это не склонение. Это просто так. Я в виде гордыни. В такой форме я не могу связаться с духовным. С духовным я связываюсь таким образом. Как мы говорим, всегда должно быть два определения. Две вещи мы должны определить в своем состоянии. Первое, ты велик в моих глазах. Второе, я пренебрегаю тобой. Ты действительно малый. по отношению к духовному, я тебя ценю как великого, по отношению к материальному, в моих глазах, ты выглядишь таким малым. Что же делать? Здесь я склоняю себя, свою гордыню, намеренно, для того, чтобы связаться с тобой, поскольку, с другой стороны, я знаю, что ты велик. Что с помощью этого я тоже приду к гадлуту, к большому состоянию. То есть, снова, здесь есть знание и вера выше знания. Тут есть две вещи. Я хочу поиграться с вами уже немножко в это. Есть знание и вера выше знания. По моему мнению, ты ничего не стоишь. Выше знания ты находишься в слиянии с Творцом. И так я отношусь. Я всегда нахожусь в такой раздвоенности. Так это в духовном. С одной стороны, у меня есть неисправленный келим. С другой стороны, я должен быть над ними с экранами, отраженным светом. Или я иду со своим желанием насладиться, где моя голова находится внутри тела, рожь внутри гуф, внутри желания насладиться, поскольку оно обслуживает желание. Или я нахожусь с рожь, с головой над желанием насладиться. Есть как будто бы две головы, эгоистическая голова и альтруистическая. Да.
Если окружение — это облачение Творца, что значит, что я выбираю лучшее окружение?
Потому что ты должен выбрать, ты должен распознать, ты должен этим исправить себя. Перед тобой есть различные формы, которые ты видишь в соответствии со своими изъянами, и ты должен тогда так сказать: то, что я вижу перед собой, это все мир бесконечности. То, что представляется мне, это этот мир. В чем разница между этим миром и миром бесконечности? Это где я нахожусь, это что является желаемым, и где я нахожусь действительно. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.